Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – волонтер из Нью-Йорка Наташа Дугач. Наташа, для начала представьте, пожалуйста, вашу работу. Что это за организация и что она, собственно говоря, делает?
Ну, организация называется Cash for Refugees. Название говорит само за себя. Это деньги беженцам. Собственно говоря, этим мы и занимаемся уже последний год. Мы непосредственно в руки передаем деньги людям, которых мы встречаем лично, и проводим интервью с каждой семьей. В основном это семьи мамы с маленькими детьми или детьми до 13 лет, или люди пожилые 65 и старше, которые находятся внутри Украины. То есть те, которые были вынужденными переселенцами из областей Украины, разбомбленных и разгромленных, и они живут в совершенно непонятных условиях, и эти деньги им очень важны.
Наташа, а вы сидите в Нью-Йорке, насколько я понимаю. Что значит вы встречаетесь и передаете деньги? Это как?
Но мы не сидим как бы в Нью-Йорке, то есть я ездила в Украину за последний год 10 раз, и каждый раз это была от недели до 10 дней поездка. Я приезжала и смотрела, как происходит интервью, руководила этим всем. По большей части люди приезжают из Штатов. Волонтеры американские, которые говорят на украинском или русском языках, они приезжают из Штатов, платят сами за свой билет и раздают деньги людям в определенных районах, там, например, Херсонской области, Харьковской области, потому что люди иногда вынуждены переселиться из одного села в другое, просто потому что их села, в котором они жили оригинально, уже не существует. Поэтому мы ездим постоянно, и если это не я, то в плане супервайзера едет какой-то другой волонтер из Штатов, и у нас таких 45 человек из Америки, которые приезжают в Украину.
Наташа, какова цель интервью?
Цель интервью, что мы проверяем документы в первую очередь, чтобы наши деньги эффективно попали в руки людям, которые действительно очень сильно нуждаются. Мы проверяем, что у мамы действительно там трое детей, и они записаны в свидетельстве о рождении, и она приносит свой паспорт. Также иногда им выдают справки в Украине на степень разрушения их жилья. Там есть такие справки, что дома нет. Или там, например, только крыша. Там, это звучит, конечно, ужасно, только крыша. Зимой это, в принципе, равно дома нет. Мы проверяем все эти документы, и мы проводим личное интервью. Мы спрашиваем, какие были обстоятельства, как они эвакуировались, как они бежали. Мы записываем это просто уже ради истории. Аудио или, если нам разрешают, видео. Да, потому что у каждого человека, у каждой семьи своя история, своя ситуация, как они убегали и что, собственно, они пережили.
Интервьюируемые знают, почему вы берете у них интервью?
Конечно.
То есть они сами обращаются за финансовой помощью?
Конечно, естественно.
Как они узнают, что вы можете оказать помощь?
Когда был свет, скажем так, когда начали так активно врубать свет, это было уже в конце сентября, в начале октября. Но до этого времени мы выпускали как бы сообщения там на Фейсбуке, мы на Инстаграме писали, мы приезжаем в Херсонскую область, там село Великая Александровка. Или там мы приезжаем в Волынскую область, город Луцк, там в какое-то село. Мы специально выбираем самые отдаленные от районных центров села, потому что туда не доезжает гуманитарка. туда не попадают вот все эти коробки, которые передаются в достаточных таких количествах из Европы, но они обычно передаются в областные или районные центры. А в села, где живут огромное количество людей, эти коробки не доезжают. А, соответственно, у людей, у которых там нет денег, чтобы купить себе бензин, они не могут приехать и получить там этот рис или макароны, я не знаю, что там раздается. Поэтому мы до того, как было отключение света, мы все это выпускали онлайн, мы анонсировали нашу следующую смену, потом просили сельских, там есть сельская рада, в сельской раде вешалось объявление, наш постер распечатался, вешался, и люди приходили в определенное время.
Наташа, если можно так сказать, вы часто отбраковываете просителей?
Мы никогда никого не отбраковываем, потому что у нас есть четкие как бы границы фонда. Мы помогаем семьям, переселенцам, семьям с детьми несовершеннолетними и люди, которые старше 65. Мы ездим по селам, то есть мы предварительно, чтобы приехать в какое-то село, знаем количество семей переселенцев в этом селе. И все, кто попадает, ну, это звучит грубо, конечно, под критерии вот фонда, они получают деньги, они записываются в нашу датабазу. В нашей датабазе они там остаются, и мы передаем деньги.
Наташа, вы сказали о том, что супервайзеры, такие руководители всей этой помощи, они приезжают для того, чтобы удостовериться в том, что все происходит корректно, по закону, по правилам и так далее, и вы ведете собеседование с людьми. Известно, что люди вообще и люди в беде особенно несколько болезненно относятся к тому, когда их пытаются о чем-то расспросить подробно, а они как бы чуют, что им не доверяют. Вот этот этический вопрос доверия, как он преодолевается, как вам удается не оскорбить чувства людей, которые находятся в такой тяжелейшей ситуации, которые такое пережили?
До того, как началась война в Украине, я работала в госпитале в Массачусетсе во время ковида. И люди теряли своих близких на наших глазах, а в больших количествах просто вот прям в приемных. А в коридорах люди задыхались, и медсестры, с которыми мы работали, я работала там как аналитик данных, и медсестры, с которыми мы работали, всегда были поставлены перед выбором, кому дать интубационную эту трубку. Ну, грубо говоря, кто должен жить. Вот вам этический выбор. Когда ты работаешь очень много с людьми, с одной стороны, у тебя много людей к тебе приходят в скорую помощь, и там находятся в критических кондициях, а с другой стороны, у тебя есть медсестры, горстка медсестер с горсткой каплат интенсивной терапии, то все-таки нужно же как-то выбирать в этот момент выбора. И тогда я думала, как этически подойти к этому вопросу, как сделать опросник. То есть, в принципе, у каждого человека, который поставлен перед дилеммой жить или умирать, вопрос один, который может как-то идентифицировать для опрашивающего, что человек хочет, есть ли у него силы бороться. Это вопрос, какие у вас планы на будущее. И когда мы приехали в Украину, мы использовали еще, добавили к этому вопросу два вопроса, которые людей ставили в позицию, они думали о своем прошлом. Этот вопрос был, откуда вы приехали, какую дату вы приехали, переселенцы. Вопрос о настоящем, что вы делаете сейчас, вот здесь, в этом селе, чем вы занимаетесь. И какие у вас планы на будущее. Эти вопросы никак никому не лезли в душу в плане деталей, что вы потеряли в Мариуполе или сколько детей вы смогли вывести из трех. Уцелел только один. Мы этого не спрашиваем. Мы спрашиваем три вопроса и проверяем документы. И история каждой семьи, в принципе, вкладывается в эти три вопроса и в наличие документов, которые они с собой принесли. Вот и все.
Наташа, я хочу вернуться к вашим воспоминаниям об американской больнице. Вы сказали, что вы работали аналитиком. Означает ли это, что от вас зависело, кому жить, а кому умереть?
Конечно, нет. Я в тот момент училась в Бостонском университете, в школе здравоохранения. Я уже училась в магистратуре, и нас бросили, так как не хватало аналитиков, не хватало людей, которые будут анализировать ну, смертность, а нас бросили на вот эти вот данные. То есть мы просто анализировали данные конкретно. Вот эта палата интенсивной терапии, грубо говоря, спасла столько вот жизней за вот такой вот период времени. Почему? Ну, потом ты пытаешься разобраться, почему. Лучше у них было оборудование, лучше у них были медсестры. Главная медсестра имеет огромное значение, потому что она просто, ну, фактически мотор любой команды медсестер и любой команды, которая стоит за этой палатой интенсивной терапии. Поэтому мы ничего не решали, мы только анализировали и говорили, ну вот, у нас в одном госпитале вот так, а в другом госпитале вот так, а в третьем вот так. И уже руководство там госпиталей, они решали, что, какие им делать выводы на основании этих данных.
Но все-таки интересно, что этот медицинский госпитальный опыт у вас был до Украины. То есть можно ли сказать, что вы уже за эти несколько лет так прикипели к человеческому горю?
Скажем так, к нему невозможно прикипеть. Я не могу сказать, что вот ты становишься черствой душой, и пусть там люди мрут, а ты, значит, со своей аналитикой строишь графики и говоришь, вот я за этими графиками спрятался, и я типа в доме. Прикипеть ни к чему невозможно, как бы, к таким вещам особенно. Но можно немножко изменить ситуацию, если у тебя есть какое-то понимание, что работает более эффективно. То есть вот над этим мы как бы работали в госпиталях, мы пытались понять, что более эффективно сохраняет жизнь людей. Будет это маски, будут это там улучшенные условия приема людей, а не скопление их там в коридорах, ну это понятно, как бы очевидно. Или, например, конкретная медсестра с конкретно железным характером, которая будет бомбить и не сдаваться 24 часа всю свою смену. И как бы это человеческий факт. То есть эффективность всегда можно измерить, и в данном случае в помощи беженцам моя главная цель была понять, как я могу помочь эффективно. Не дать носки человеку, которым ему пригодятся, наверное, зимой, но это все-таки там 30% моих возможностей, чтобы эффективно помочь. Даже меньше, я бы сказала. А как это сделать лучше? Ну вот, как бы вот такой план был отработан, и он уже работает целый год. Мы не помогаем массово, мы не помогаем миллионам, просто потому что мы еще очень маленький фонд, и мы фактически начали с нуля 24 февраля 2022 года.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы беседуем с Наташей Дукач, волонтером из Нью-Йорка.
Наташа, вы американка с солидным стажем. Вам легко или не очень легко даются поездки в украинскую глубинку?
А почему мне даже... Я не поняла вопрос.
Я имею в виду, вы все-таки привыкли к какому-то комфорту, к быту налаженному. Вы приезжаете в страну, которая охвачена войной. Вы приезжаете в села, где не всегда есть душ, электричество.
Конечно. Да, ну, и тепло, кстати, тоже.
Да, то есть вы по своей природе аскет?
Даже не близко, я бы сказала. Я бы сказала как раз наоборот. Я больше гедонист, и люблю вкусный кофе, и утро, и, я не знаю, и хороший интернет. Но как бы ты же сознательно туда едешь, тебя никто туда не гонит. Мы все волонтеры. У нас как бы зарплату получает только один человек в Украине, парень, у которого просто нету дома. Он нам помогает все это организовывать и ездит на своей машине, расклеивает там объявления посёл. Это единственный человек, который получает какие-то там деньги от нашего фонда. А все остальные у нас волонтеры, и все знают, на что они идут и что там будет. То есть мы же смотрим новости, звоним нашим друзьям, родственникам. То есть иллюзий там нет.
Ваша организация называется «Наличные для беженцев». Mm-hmm. Представим себе эту ситуацию. Вы сидите с коллегами, или ваши коллеги mm-hmm. находятся в хате, да? Они берут mm-hmm. интервью. И после mm-hmm. этого они дают деньги. Как это происходит? Это деньги в конверте или деньги кладут на стол? И какими словами можно сопроводить вот эту самую, на мой взгляд, деликатную операцию?
Да, это было очень сложно в первые месяцы, когда мы давали буквально людям в руки. В первые месяцы мы давали $100. Сейчас мы повысили, значит, у нас базовая сумма выплат 150, но там в зависимости от всяких других вещей, там инвалидности у ребенка или там аутизм или еще что-нибудь, мы добавляем. Но в плане выдачи денег, когда мы работали на границе, и мы еще не знали, мы не сразу в Украину заехали, то есть мы работали на границе румынской, словацкой и польской, и встречали беженцев на выходе, мы находились в Европе. Я договорилась с румынскими властями, они нас пускали прямо в эти кабинки, где штамповали паспорта, и это мы видели данные этих детей, например, что они несовершеннолетние, что люди, например, старше 65, и тогда мы им в паспорт клали $100 и говорили «добро пожаловать в Евросоюз». Вот, это у нас была такая операционная работа на границах. Как бы мы, никаких там вопросов и интервью на границе не было. Но когда мы уже в начале апреля заехали в Украину, то, во-первых, конечно, ходить там с мешком денег не очень-то было, наверное, эффективно и не очень безопасно. Мы, в принципе, сделали пару раз таких смен, когда мы приезжали с наличкой внутрь Украины. Но потом наши IT-разработчики создали датабазу и application, через который мы просто на карточку можем пересылать деньги. То есть уже давать в руки деньги мы никому наличные не давали, мы просто пересылали на банковские карты, пенсионные там или просто кредитные карты, ту же самую сумму. Люди знали, зачем они пришли, как бы это. Они пришли получить деньги, там не было чувства унижения. Наоборот, даже как бы люди говорили, боже, наконец-то нормально люди подходят к вопросу, как бы им несут вещи, которые им не нужны. Много было таких случаев, когда мы видели, людям давали какие-то вещи, а они их не хотели, потому что, например, ну, мешок с теплой одеждой, когда человеку его просто некуда положить, это просто дополнительный груз, и нужны еще пара рук, чтобы его с собой тащить. Поэтому эффективно все-таки были деньги. И внутри тоже мы делали пересылку этих денег, и никто у них с карточки не мог потом их, естественно, украсть, потому что это был директный такой трансфер.
Наташа, расскажите, пожалуйста, о ваших человеческих наблюдениях. Что вам запомнилось больше всего? Что поразило? Что восхитило? Что разочаровало?
Что поразило и восхитило. До сих пор восхищает и поражает то, что люди стремятся вернуться. Когда мы спрашиваем вопрос, типа, какие у вас планы на будущее, и нам говорит какая-нибудь там 85-летняя бабушка, говорит, ну как же, я ж должна вернуться в свой Северодонецк, там же ж у меня хата, нужно же как-то отстроить. Там же вот сейчас, вот уже сейчас, вот оттуда все уйдут, уже вот сейчас можно возвращаться. И как бы это, конечно, восхищает, потому что эта бабушка не видит себя, например, в Волынской области или там в Тернопольской. Она из Донецкой области, у нее там дом. Вот. Большинство людей, в принципе, так. Даже вот мамочки с детьми, особенно те, которые вот остались в Украине, они такие, нет, но мы домой. Вот как только станет возможным, мы поедем домой. И мы убедились, что это не пустые слова в этой вот Херсонской области, когда произошла деоккупация, мы туда заехали, в эти села, и люди стали возвращаться зимой в свои, я даже не знаю, как это писать, это там три стены вместо четырех, и нету крыши, и люди пленкой закрывают крышу, закрывают окна, берут какой-то генератор на там 7 семей, так живут и греются, но зато они у себя дома.
Мы пока что не задали вам очень важный вопрос. Откуда деньги? Откуда деньги в вашем фонде?
Ну, это все доноры. Эти деньги – донации от людей, которые находятся в основном в Америке. Люди из комьюнити. Это комьюнити в Бостоне, это комьюнити в Нью-Йорке, комьюнити в Сан-Франциско. Это самые такие большие города, из которых мы получаем донорские деньги. Люди там как бы происхождение, комьюнити – это, не знаю, с украинскими корнями, с советскими корнями, с российскими корнями, белорусскими. Мы уже этого не можем сказать точно, потому что, ну, нам это неизвестно. Но мы видим, какие, из каких городов чаще всего приходят донации, и весь год, тьфу-тьфу-тьфу, они идут, и люди так же, как они не сдаются в Украине, люди также не сдаются в Америке. Мы собираем деньги на следующую смену, и мы едем. Мы как анонсируем следующую смену в Херсонской области или в Харьковской, мы также анонсируем ее на наших всяких медийных каналах, что мы вот собираемся ехать в Штаты. И те, кто готов пожертвовать деньги, они жертвуют деньги в наш фонд.
Наташа, ваш русский язык не вызывает неприязни или подозрительности у украинских беженцев и переселенцев?
Во-первых, я говорю на украинском языке в Украине, поэтому как бы мой русский язык может вызывать какую-то неприязнь, но я совершенно спокойно разговариваю украинскую мову. Но у нас есть люди, волонтеры, которые ездили в Украину, которые вообще не говорят на украинском языке и даже еще и не совсем его понимают. И открыто как бы, да, говорят, вот там, да, вот мы из России. Причем говорят, когда как бы мы вот слушаем все эти истории, они совершенно объясняют, почему они здесь. Это люди, которые давно уехали из России, то есть там 11 лет, там 15 лет назад, но они не разговаривают на украинском языке. Я честно вам скажу, вот при мне 10 раз я ездила, я не помню ни одного вообще случая, чтобы кто-то сказал, ну ты такая сволочь, там, зачем ты со мной разговариваешь на русском. Доходило как бы комично то, что бывает, то есть комичные ситуации, когда волонтер задает на русском языке вопрос, а ему люди отвечают на украинском. Волонтер не понимает ответа, опять задает на русском, а все равно люди отвечают на украинском. И в этот момент вот этот вот парень, который у нас там единственный человек, который работает, он обычно на подхвате, он подходит, переводит, объясняет. Но враждебности я специально спрашивала волонтеров, которые были в этой ситуации. Они прям со слезами на глаза говорят, ну вообще в свой адрес они ничего не чувствовали такого.
А американцы, окружающие вас, друзья, коллеги, понимают, чем вы занимаетесь и как к этому относятся? Что говорят? Что вы им рассказываете?
Ну, я им все рассказываю. Во-первых, у меня нет смысла ничего им не рассказывать или что-то скрывать, просто потому что я это делаю последний год, бросила работу и как бы делаю, сижу. Фактически зарплату я за это не получаю, то есть это все только, ну, на инициативе как бы держится. И я все им рассказываю, мельчайшие подробности, как мы ездим, что у нас происходит, интервью, смены, опасности, там, как у нас достаточно много опасных вещей могут быть, там, заминированные дороги, например, нам всегда нужен капеллан, чтобы он нас там провел в той же самой Херсонской области. И люди с большим уважением к этому относятся и поддерживают кто как может, и стараются, или если не деньгами, то хотя бы на своем там аккаунте social media распространяют информацию про наш фонд.
Пани Наталка, дякую.
Спасибо большое, Наташа, за вашу замечательную деятельность. Спасибо и удачи.
На все доброе.
Нашей собеседницей сегодня была волонтер из Нью-Йорка Наташа Дукач. В завершении передачи в традиционной рубрике «Писатели о беженцах» стихи Владимира Гандельсмана «Нью-Йорк». Исход. Поезд паровозных искр. Кончено, без пересадок. Позднее спасение, прииск. Дня остаток. Выпит, ночь. Гори, гори. Их романс мне тошнотворен. Лагерные фонари. Свет проезжий, будь зашторен. Мы одни с тобою, пуст поезд. Если что и вспыхнет, то в уме горящий куст. Да не стихнет, куст горящий полыхай, не было и нет нам дома, Ицхак, Янкель, Мордыхай, Мендель, Шлома. Ночь, романс, умру ли я, с пьяною слезой с платформы, донесется жизнь моя, их пайки, участки, нормы, нам не впору, здесь он дом, никуда мы не прибудем, мы одни с тобой вдвоем, мы прибудем. Второе стихотворение египетское. Вода, льющаяся из крана, да обратится в кровь, да постигнет чумной ров ублюдка-тирана, хаза да провоняет, дабы в шконке его в жратве и у братвы в ботве жили черви и жабы, да зловонят в гнезде отбросы, да облепят его мурло до того, как пожрет жерло времени кровососы, да обрушится на сусеки и его терема смертоносная тьма, непроглядная тьма навеки, да сойдут ангелы смерти на детей его и возьмут всех до одного на горящие жерди. Стихотворение «Адье». «Ты ослеп? Тогда надень очки, во дворе играют в ножички, отходные с круга не сойти, трупами завалены пути, на носу, мой мальчик, заруби, быть to be и значит not to be, жить неотвратимо, значит жить, кратко, лишнего не говорить, вышел, завязал на шее шарф, если вышел в Англии, то скарф, очи поднял, бойня на дворе и повесился на фонаре. Спать, уснуть, как рыба без воды, где ни света нет, ни темноты. Те, кто спят по-мертвому, честны, только немощные видят сны. Что ж, адье, а сам повремени и меня в молитвах помяни. Владимир Гандельсман, Нью-Йорк.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.